Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». В рамках воскресного цикла передач «Свободный день» мы предлагаем вашему вниманию еженедельную воскресную программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы побеседуем об интернет-сообществах, посвященных Москве. И у нас в гостях блогер и москвовед, не побоюсь этого слова, Мария Бахарева. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария была уже в гостях программы «Радиоблог» как-то раз с рассказом о сообществе Girls Only. Ну, а теперь шире поставим вопрос, поговорим о Москве. Уважаемые слушатели, как всегда, напомню вам номер телефона нашего прямого эфира. Вы можете позвонить к нам и задать вопрос Марии Бахаревой и поделиться соображениями на тему нашей беседы. Номер телефона 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков.
Очень рада вас снова здесь видеть, Маша.
Взаимно.
Мне показалось, что тема такая краеведческая, местная, казалось бы, не очень, на первый взгляд, не очень уместная в таком транснациональном, что ли, пространстве, как блогосфера, тем не менее, очень там популярна.
Да, это абсолютно так. Как раз дело в том, что интернет, он объединяет людей из разных городов, в том числе тех, допустим, кто уехал из этих городов, но продолжает интересоваться их жизнью. Или тех, кто, допустим, никогда не жил в каком-то городе, но интересуется каким-то определенным архитектурным стилем. И, соответственно, все эти люди собираются по интересам и общаются. И, естественно, поскольку в России интернет больше всего развит в Москве, то, соответственно, больше всего у нас москвоведческих сообществ.
А вы нам назовете какие-нибудь?
Да, конечно, их очень много, все я точно не перечислю. Есть очень интересное одно из самых старых в Life Journal москвоведческих сообществ, это сообщество «Иду шагаю». Оно начиналось как такое место, где люди вместе собираются гулять по Москве и рассказывать о каких-то своих прогулках. Но постепенно оно стало таким широким, даже уже не только москвоведческим, а еще и Подмосковьем тоже занимаются, и какие-то выезды в другие города устраивают. Есть интересное сообщество «Моя Москва», которое тоже такой самый широкий спектр информации предоставляет. Есть мое сообщество Moscow History, которое посвящено повседневной истории Москвы, то есть старинный московский быт, какие-то старые газеты, в общем, все такое. Есть сообщество «Метро», тоже
да,
очень популярное.
Да,
оно очень популярное, в нем безумное количество членов.
Я надеюсь, мы как-нибудь специально посвятим ему передачу, потому что оно того стоит явно.
Да, безусловно. Есть отдельные архитектурные сообщества, например, сообщество «Советская архитектура», которым тоже много внимания в Москве уделяется. И помимо Life Journal сообществ, есть еще много стендалон блогов, посвященных Москве. И тут я бы отметила блог «Архнадзор», который делает очень известный краевед Саша Можаев. Очень
да,
интересно.
Да, да. Я помню, что я обратила на него внимание на его публикации в «Большом городе».
Да, вот, к сожалению, в «Большом городе» его колонка уже прекратила давно свое существование. Но вот он сделал такой свой собственный блог, в котором, во-первых, он и свои старые публикации повторяет из того же «Большого города», из «Столицы». И плюс пишет новые материалы, привлекает других краеведов. Это очень-очень интересно.
Понятно. И я смотрю, что там довольно много народу, не только как тех, кому есть что сообщить, но и просто читателей, интересующихся в этих во всех сообществах, если их попытаться сложить. Мне показалось, что это все-таки не одни и те же люди.
Ну, частично одни и те же, и это немного утомляет, потому что, например, многие люди, они дублируют свои постинги в сразу несколько сообществ, чтобы охватить максимум людей. Но дело в том, что эти сообщества как минимум наполовину читают одни и те же люди, и это, конечно, иногда раздражает. Но в целом людей очень много, и даже если они не знают что-то по истории Москвы, они все равно могут задать какой-то тон дискуссии. Они, например, могут сфотографировать какую-то интересную архитектурную деталь или какое-то место и спросить, что это такое. И там в комментариях уже разовьется интересная дискуссия.
Я тут должна отметить, что любители и знатоки Москвы, они не только в этих комьюнити бывают, но и просто отдельно сами по себе.
Ну, естественно, каждый в своем блоге тоже пишет на ту тему, которая его интересует. Если человек интересует Москва, то он будет у себя в блоге писать.
Да, вот мне хотелось бы в эфире выразить благодарность юзеру Принцип, который последнюю неделю развлекал читателей своего блога тем, что он публиковал такую викторину. Он публиковал фотографии старой Москвы, причем старый здесь, ну, уточню просто, что там были фотографии и 27-го года, и 35-го, и так далее, вплоть до 77-го, и 77-й иногда было не легче угадать, чем 27-й. Он, собственно, публиковал фотографию какого-то места и предлагал желающим угадать, собственно, что это за место.
Интересно, угадывали?
Вы знаете, да.
И были случаи, когда не угадали?
Ну, вот там, наверное, я перед эфиром заглянула еще раз посмотреть, потому что мне дико интересно, там одна серия фотографий, которую я угадать не могу, вот хоть никак.
Современные здания или более или менее?
Ну, это все в 20 веке построено. И тем не менее, да, картинка изменилась, и угадать очень сложно.
А есть похожее сообщество про современную Москву, оно называется «Знаю», и там предлагается угадывать фотографии современной Москвы, тоже где это снято. И иной раз оказывается, что без привычных указателей, каких-то там табличек с названиями улиц, без каких-то рекламных щитов заметных, узнать тоже очень трудно навскидку.
Вы знаете, я беседовал на днях, и вот сегодня в эфире звучала у нас женщина, заместитель генерального директора Московского дома книги на бывшем проспекте Калинина, mm-hmm. Новый Арбат. У них юбилей, 40 лет, с чем мы их и поздравляем. Но любопытно вот что. Она рассказала в частности о том, что они готовят реконструкцию своего здания. Это будет выражаться в надстройке двух этажей. Я ее спросил, и она сказала так, что да, это очень серьезно, мы давно готовим, вот уже лет 5 планируем, и вот мы даже с Москомархитектурой разрешение брали. Я вспомнил, ведь действительно было время, когда этот Калининский проспект считался вставной челюстью, известное его определение, когда разрушена была половина арбатских переулков, и тогда, и это казалось каким-то кощунственным вторжением в московский облик. А теперь Москомархитектура дает разрешение на реконструкцию одного из зданий из этого ансамбля Калининского проспекта. Ну, действительно, мне тоже было смешно, потом я подумал, время идет, все-таки меняется что-то, и, наверное, и эти здания кем-то уже воспринимаются как частью облика, искалеченного современными там рекламами, казино, новыми зданиями, а действительно они смотрятся на фоне сегодняшней панорамы этого проспекта довольно странно. И так было странно, а теперь еще более.
Я вам как житель ближайших окрестностей этого Калининского проспекта, он же Новый Арбат, могу сказать, что он очень сильно изменился.
Очень сильно, конечно.
Потому что исчез бульвар, вместо него теперь автомобильные стоянки, застроены все пространство, которое архитекторы в свое время оставляли
дома,
для воздуха.
Высоченные, вот где пересечение Калининского бывшего с Садовым кольцом.
Возле
шара.
Там огромный дом построили.
Здоровенский небоскреб стоит, и вот поди разбери. Нужно было брать архитектурное разрешение. Согласитесь, время иногда ставит любопытные вопросы.
Да, такие человек вещи... ко всему привыкает, такие вещи тоже обсуждают, но все-таки есть что-то, к чему привыкнуть нельзя. По крайней мере, я, например, не видела, при том, что когда сносили гостиницу «Москва», был траур практически во всех московеческих сообществах, и хотя некоторые говорили, что а вот охотный ряд снесли в свое время, вот и Москве туда же и дорога. Но основная масса людей все-таки жалела. Но я не видела ни одного человека, который пожалел бы гостиницу «Россия».
А мне жалко.
Ну, вот на первый тогда.
Вот первый появился, да, видите.
Нет, я не знаю, что появится на этом месте, и поэтому, так сказать, мое сожаление, оно такое немножко абстрактное.
Ну вот, конечно, то, что появится на этом месте, оно пугает людей, потому что никто не ожидает ничего хорошего. С набережной, конечно, это выглядит сиротски, вот этот огромный рекламный щит, но зато какие прекрасные стали виды открываться с холмов Китай-города. Теперь весь Кремль как на ладони, вплоть до храма Христа Спасителя практически все видно.
Знаете, это, по-моему, разговор, он вечный. Поскольку любой город, если он не мертвый город, он какой-нибудь такой законсервированный заповедник, он все равно должен развиваться.
Естественно, в тех же сообществах часто публикуют материалы из старой прессы, и бывает очень смешно, когда ты читаешь статью из какой-нибудь газеты 1907 года, которая ничем не отличается от того, что пишут сейчас. Старая Москва уходит, строит чудовищные высокие дома, которые портят весь пейзаж.
Безобразный модерн,
да,
какой-то,
да,
наверное.
Отвратительно, да? Все ужасно.
Да, ну, в общем, это естественное дело. Я не участник этих сообществ, но вот я призвал бы больше тех, кто связан с историей, больше приводить в пример вот такие вещи. Все идет, со временем развивается. То, что сегодня кажется ужасным, завтра воспринимается как каким-то величайшим революционным достижением. Ну, вот дом Константина Мельникова на Старом Арбате. Это достижение или нет? Явно, что он не вписывается в интерьеры, в улицы Старого Арбата, но это, по-моему, великое достижение архитектурное.
Да, но в то же время нельзя допускать уничтожения таких действительно великих памятников архитектуры. И тот же судьба того же дома Мельникова под большим вопросом. Я уж не говорю о доме Наркомфина, который превратился в какой-то ужасный разваливающийся сарай, хотя это, безусловно, выдающийся памятник.
Да, где-то я как раз читала про это в одном из комьюнити, по-моему, рассуждение о том, что если у Москвы есть какие-то уникальные действительно архитектурные памятники, то это памятники конструктивизма.
Да, разумеется.
И они в ужасном состоянии.
Со всеми остальными архитектурными стилями Москвы не очень повезло, поскольку она же много раз выгорала, много раз перестраивалась, поэтому ничего особенно древнего по-настоящему у нас не сохранилось. С этим мы не можем сравнивать Москву с другими европейскими городами, где там и X век. Да. Вполне легко встретить, а у нас 17-е тоже древность выдающаяся. А вот конструктивисты наши, это да, это практически единственное, что интересует абсолютно всех иностранных туристов, которые приезжают, то, что их может удивить в архитектуре Москвы.
Вот интересно, а о сегодняшнем так называемом лужковском стиле как рассуждают в сообществах, что пишут? Единодушно отрицают или есть сторонники?
Именно то, что называется лужковским стилем, все практически отрицают. Но, тем не менее, о многих работах московских современных архитекторов отзываются тепло. Потому что есть в Москве оригинальные современные постройки, которые, ну, грешно ругать. Действительно красивые дома. То есть огульно все не ругают, выбирают, что ругать.
Еще... Когда посмотришь чуть-чуть ближе, я прошу прощения, да, лужковский стиль — это такой очень с птичьего полета взгляд. Когда смотришь чуть ближе, выясняется, что среди современной архитектуры действительно есть очень интересные вещи. Меня пугает другое, это как то, что мне кажется, что в современной московской жизни совершенно утеряно то, в общем, строгое понятие о реставрации, которое существовало в советские времена, когда какие-то старые здания не просто ремонтировали, а именно реставрировали, когда стремились сохранить каждую уцелевшую деталь и новое делать только те, которые действительно утрачены.
Да, но сейчас нельзя сказать, что это совсем утрачено, но сейчас просто очень часто слово «реставрация» используют как эвфемизм слово «полная перестройка». То есть есть хорошие примеры. Вот, например, закончилась буквально на днях реставрация Пашкова дома, и будет буквально послезавтра его открытие. Да. И как раз в одном из сообществ, посвященных Москве, сейчас, к сожалению, на скидку не вспомню, в каком именно бы это было, поскольку у меня в моей френд-ленте их очень много, были как раз фотографии из отреставрированного дома Пашкова, и это действительно блестящая работа. Такая в хорошем смысле старой традиции, очень хорошая реставрация. А в то же время то, что сейчас происходит с теплыми рядами, которые...
А вы нам уточните.
Это теплые ряды, это... За ГУМом, ниже, на Красной площади, которая принадлежала зданию раньше военному министерству.
Да, я поняла, о чем вы говорите,
и там были прописаны очень многие военные, служившие в Москве. Хотя практически там не жили, но прописка у них такая стояла: Красная площадь, дом 2, если я не ошибаюсь.
Красиво.
Да. И сейчас идет вот якобы реконструкция и реставрация этих теплых рядов. Но фактически две трети этих рядов уничтожены. Остались там фасады, только остальное все будет перестроено. Это тоже называется реставрация. Вот как раз у Саши Можаева на Архнадзоре была буквально позавчера он выложил большую интересную статью по теплым рядам.
Почему, кстати, такое название «теплые ряды»? Откуда это?
Поскольку это были торговые ряды, которые были... Именно что теплыми, они
крытые,
крытые и отапливались. Соответственно, поэтому их называли теплыми рядами.
А вообще еще интересна, наверное, часть вот такого рода исследований, изучение мест, которые должны были быть сделаны, но не было. Ну, разумеется, самый главный пример здесь — это Дворец Советов. который стоял на месте, вернее, я уже запутался, кто на чьем месте, на месте храма Христа Спасителя, а потом должен был стоять, потом бассейн Москва. Ведь в Москве есть удивительная вещь. На здании речного вокзала есть такие мозаичные панно, и вот со стороны реки на одном из панно есть вид Москвы вот с этим самым непостроенным дворцом съездов или советов.
Дворца не было,
дома советов, дворца его не было, а панно осталось. Недавно в каком-то из журналов, по-моему, «Наследие», он, кажется, называется, или «Московское наследие», изучили, вот наложили это здание и перспективы, откуда как бы оно смотрелось, с каких мест Москвы. Так интересно смотреть, представляя себе, что вот этот огромный дедушка Ленин стоит с протянутой рукой над всей Москвой. Откуда, как он виден? Это крайне любопытная вещь.
Ну, практически отовсюду.
Да, но там именно вписан был в ландшафт, в московские пейзажи. Очень интересно, так на уровне хорошей такой фотошоповской работы.
По-моему, вот это очень любопытно. Москва, да. Это очень популярный жанр. Был такой очень популярный сайт, сейчас он, к сожалению, недоступен, я не знаю уж, насколько это временно или постоянно, музей русской утопии. Это виртуальный музей бумажной архитектуры, на котором как раз был собран огромный архив вот этих вот невыполненных проектов 20-30-х годов.
Да, очень интересно смотреть, поскольку это не только архитектура, но и вообще история, и социология, и политика, да. Все, что хочешь. У нас есть звонок. Олег из Москвы. Олег, здравствуйте.
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 Вы совершенно правильно заметили, Марина, что невозможно в городе жить и не развиваться. Но мне кажется, что вот как раз нынешнее лужковское строительство не даст как раз городу именно жить, потому что они строят в тех местах, в которых просто непонятно, как добираться. Ну, вот, скажем, эти теплые ряды. Туда же проезд на машине невозможен, а метро, ну, не очень близко, а городской общественный транспорт вообще не доходит. И таких мест огромное количество. Они собирают всех людей со всего огромного города в центр Москвы. И как они туда будут попадать и оттуда выбирать, совершенно мне непонятно.
Да, я с вами совершенно согласна.
Хотя метро там, по-моему, довольно много.
Да, метро там совсем рядом Китай-город.
Выход, Китай-город есть выход, достаточно много.
Да, но я согласна, что транспортная проблема очень широко стоит. И сейчас вот, например, очень часто обсуждают в москвоведческих сообществах проблему Сити. Опять-таки, много палок по этому поводу сломаны. Кому-то эта архитектура нравится, кому-то нет. Кто-то ужасается тому, какие перспективы открываются на эти небоскребы. Но все согласны в одном. Там же практически нет парковок. И туда очень трудный подъезд. И когда все эти башни заселятся...
Ой, страшно подумать.
А там сейчас строится еще большой кусок
там очень много еще строится, да, но все равно. Но дело в том, что там еще именно на территории Сити не очень хорошо с парковками. Их не хватает уже сейчас.
Вообще, это проблема вот любого большого города. Опять же, приведу пример Санкт-Петербурга. Когда-то там, я боюсь соврать с годом, но в районе речного вокзала не со стороны Финского залива, а со стороны Ладоги, был построен целый новый исторический центр с тем, чтобы туда увезти все с Дворцовой площади, там проводить парады, там здание было горкома партии, огромные дома вот такого, ну, почти сталинского, по-моему, типа, они там есть, и там, я не помню станцию метро, но получился ложный центр, туда ничего не переместилось исторически, там остался какой-то райком партии, большая площадь и несколько больших домов в стиле нынешней площади Гагарина в Москве, но центр не сложился исторически. Не ждет ли такая судьба и Сити, нынешний московский? Вот некий абстрактный район в городе, который непонятно для чего существует и не вписан в реальную жизнь города.
Ну, возможно, но, с другой стороны, я думаю, что просто офисами в любом случае его населят, потому что офисных площадей в центре Москвы не хватает, а там все-таки будут хорошие качественные офисы, почему бы не поселиться. В конце концов, существует же в Париже Дефанс, и вполне неплохо.
Все-таки разная несколько историческая судьба у этих пространств, у европейских и, скажем так, российских больших столиц. Там по-разному они развиваются явно.
Но, тем не менее, я скорее соглашусь с Машей здесь про ее упоминание Дефанса, потому что, по крайней мере, это некий новый, абсолютно новый район, который не не на месте старого строятся, а в стране, там, где, насколько я помню, были всякие пагаузы и промышленные.
Да, там промзоны были большие.
Я собственно... не против развития такого района, я просто думаю о его
почему
будущем.
Почему бы и нет?
Ну, поживем, увидим.
Да, еще звонок из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Ну, я, во-первых, такое небольшое, значит, свое как бы личное мнение. Вот мне сейчас трудно гулять по старой Москве. Раньше я очень, так сказать, любил это делать, а сейчас, ну, просто невозможно. Просто я помню, какие были раньше дома, какая была раньше обстановка. И когда я вижу какой-нибудь современный макет здания, да еще если рядом какой-нибудь охранник стоит, говорит, проходите, то это просто очень тяжело. Я хочу спросить, как вы думаете, вот вообще москвичи, они оказались ведь не на высоте положения, да, они же не смогли спасти свой старый город, да? Как вы думаете? Ведь все же те же 9, так сказать, охранных зон, которые в конце концов даже коммунисты ввели, это ведь тоже потом убрали. И теперь вообще получается, это Москва стар, город макетов. Вот дух старой Москвы, он пропал, по-моему, вообще все.
Нет, есть еще уголки,
есть
на
еще,
самом деле.
Есть еще уголки нетронутые, очень повезло в этом плане тому же Китай-городу, повезло немецкой слободе, которая очень слабо затронута перестройками, к счастью.
Я очень люблю, например, улицы вокруг Таганки. Там, да, там еще там, полно там... сохранилось и городских
усадеб. На Басманных очень интересные места
и так
есть.
Далее, где нет еще не перестроено, нет этих фальшивых особняков 19 века, построенных в прошлом году, а есть подлинные, сохранившиеся и, в общем, довольно прилично.
Ну и плюс москвичи защищают по мере своих сил. В свое время вот та же общество Москва, которое нет, устраивало акцию как раз в защиту теплых рядов, когда... всех экскурсантов, которые отправились на эту прогулку к теплым рядам, чтобы их поддержать, отправили в милицию. Сказали, что это несанкционированный митинг. И защищали дом Винвитинова, тоже широко известный, который сейчас в крайне плачевном состоянии. Другое дело, что чаще всего очень редко удается отстоять что-либо.
Ну, а вообще, как вы думаете, вот такие интернет-сообщества, ведь это дело не так давно появившееся, они как-то меняют ситуацию в целом с охраной Москвы, так громко скажем?
Ну, я думаю, да, поскольку если раньше, допустим, на защиту какого-то дома могли прибежать только несколько энтузиастов, то теперь благодаря интернету...
Или жители окрестных,
да,
домов.
Или жители окрестных, да, домов. То теперь благодаря интернету на защиту дома информация, да, расходится, приходит там, допустим, уже сотни человек.
Еще один звонок, разумеется, из Москвы. Александр Алексеевич, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Я вот хотел бы таким мнением поделиться. Мне 45 лет, я всю жизнь прожил в Москве, и некоторое время назад на эхо Москвы, например, по поводу градостроительной проблемы, мне сказали, да греби ты из Москвы, вот, и мои могилы предков 44-го года на Ваганьково и прочее, забирай с собой. Ну вот, я хотел бы таким мнением поделиться. Ну вот, страна, огромнейшая наша страна, да, и столько места, пространства. Почему нужно посреди Питера ставить эту громаду? Почему нужно Москву лепить вверх? Ну почему ее нельзя, как многоэтажная Америка, вширь? Там одноэтажная Америка.
Да. Это вопрос. Централизация в России дело такое,
ну,
традиционное.
Да, это вопрос, на который ответить сложно. И когда пока Москва очень сильно менялась, разрушалась, ну и просто меняла свое лицо на протяжении всего 20 века, очень часто говорили, что Петербург от такого разрушения спасло то, что он перестал быть столицей.
Ну, в общем, это справедливое соображение.
Но теперь, как мы видим, это уже перестает ему помогать.
Не очень-то спасает.
Потому что, в общем-то, в Москве уже, видимо, все застроили, а приходится браться за Питер.
Я даже помню, однажды был, по-моему, такой полуфантастический, но все же проект строительства мегаполиса путем естественного сближения Москвы и Питера вдоль железной дороги. То есть вот городские районы идут навстречу примерно в район Балагова, и получается такой ленточный мегаполис.
Это же тоже по интернету в свое время бродила такая шуточная схема совместная московского и питерского метро, плавно переходящая в одну другую с соответствующими промежуточными станциями.
Вот это одна и та же, в принципе, идея, да. Но то, что места очень много, это верно, я согласен с нашим слушателем.
Ну, а что касается нового строительства, то тут, я понимаю, конечно, что изменение привычного, особенно вот этого привычного городского горизонта, когда вылезла эта башня Федерации, вдруг в каких-то точках Москвы, где ты ее совершенно не ждешь увидеть, то, да, конечно, да. Это ужасно шокирующе. Но бывает и наоборот. Я помню, что когда снесли угол Якиманки, там, где она встречается с Полянкой, и вдруг открылась нынешняя, я не знаю, как она сейчас называется, простите, Калужская площадь, она же Октябрьская площадь, вдруг оттуда открылась перспектива с видом в конце на колокольню Ивана Великого, это было бы совершенно потрясающе красиво. Так что не всегда изменение пейзажа городского и привычного облика города, не всегда это деструктивно, иногда это, наоборот, как-то открывает какой-то совершенно новую красоту, что ли, этого города.
Да, но опять-таки надо привыкнуть. В свое время в сообществе «Душа Гая» кто-то выкладывал проекты небоскреба, который хотели конструктивисты построить у Никитских ворот. Такое странное здание в форме буквы «П», и даже с таким нависающим грибочком. И половина комментаторов пришла в ужас и кричали, как хорошо, что этот ужас не построили, потому что это же так отвратительно. И вот это вот у Никитских ворот бы стояло. Но вот кто-то более рассудительный сказал: вы знаете, если бы это тогда построили, то вы бы родились, когда оно уже стояло 70 лет, и вам казалось, что без этого Москва уже не та.
Конечно. Это точно, все важно в исторической перспективе. Ну что ж, большое спасибо. Я напомню, что в гостях у программы «Радиоблог» была москвовед и блогер Мария Бахарева. Мы обсуждали сообщества, посвященные Москве, ну и вообще проблемы с этим связанные. Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем радиочасе после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» переводчик Елена Костюкович. Повтор программы «Все свободны» в 12 ночи и в 7 утра в понедельник. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам самого доброго.
Новости на свободе.